Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследование, которое называется «Религия – опиум для народа. Худшая школа в мире». Как вы помните, мы с вами в последнее время читали такое место Писаний. Это послание апостола Павла к римлянам, 12 глава. И мы читали, начали читать с первого текста. Закончим мы 20 текстом. В прошлый раз мы остановились с вами на 12 тексте. Я не буду повторять там, о чем мы говорили, да, но вы помните. Эта глава, можно сказать, является концентратом, как бы сгустком, которая говорит о том объеме знаний, о том жизни практической, в которой мы должны очень и очень хорошо разбираться. Иначе как исполнить вот эти места Писаний, да, не понимая, не вникая и не рассуждая о них? Мы начнем сегодня с 13 текста наше рассуждение. Будем читать и будем размышлять над этими словами. Значит, с 13 текста читаю. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Смотрите, «в нуждах святых принимайте участие». То есть, другими словами говоря, ну, здесь сказано, в нуждах святых имеется в виду церковь, куда вы ходите, да. Ну, по тем временам церковь действительно была настоящая христианская, хотя мы должны понимать и о том, что Павел пишет, ну, допустим, там, послание Коринфянам. В Коринфе была тоже христианская церковь. Но он пишет, что там происходили вот такие-то вещи, о которых даже стыдно как бы говорить. Тем не менее, вроде церковь называется святая. И многие вот эти места Писаний, ну, истолковывают приблизительно так. Видите, невзирая ни на что, невзирая на ту жизнь, на те пороки и недостатки, которые есть, церковь называется святой. Дело в том, что Павел, говоря «церковь святая», он никогда не говорит вообще целиком. Да, в той церкви были действительно святые, действительно истинные, искренние дети Божьи, но были и тех, о которых даже стыдно было бы говорить, что они вытворяют. Но вы понимаете, вот этот вопрос, кто из нас вот святой в церкви, а кто не святой, вы понимаете, да? Насколько это все, ну, непросто вот определить. Ну, а даже если бы я так сказал, ну, вот здесь написано, в нуждах святых принимайте участие. Вот, ага, вот этот человек, значит, вот я вижу, он святой, да, ему плохо, у него сегодня материальная нужда какая-то, да, или там нужно ему чем-то помочь на том же самом огороде, да, или где-то, может быть, уделить какое-то свое время, пожертвовать им, да, может быть, что-то дать, поддержать как-то, да. Ну да, вроде есть и святой, а как мы вообще определяем святой? Ну вот, если он со мной не имеет никаких конфликтов, если он со мной, как говорится, на одной волне, он никогда против меня не бывает, да, ну вот он святой, да, такому я хочу помочь. Но ведь вы понимаете, это настолько, ну, будем так говорить, растянутое понятие, да, святой. Ну вот кто-то взял и мне подсказал что-то, а мне не понравилось, а я обиделся. У меня теперь протест, а он может быть в глазах Божьих и святой, потому что без зла мне подсказал, не настраивал никого против меня, да, не устраивал мне какую-то изоляцию от кого-то, да, наедине подошел в любви, с чувством, толком, расстановкой, подсказал, желая мне добра, но мне это не понравилось. И я, вот если я не вникаю вот в эти вещи, да, я его никогда не посчитаю святым, судит, пристает, сам на себя пусть смотрит лучше, да, а сам какой, то есть... У нас ведь срабатывает вот этот механизм самозащиты. И лучший способ защиты – это нападение. И заметьте, мы можем вот такому человеку, который имел смелость, мужество и любовь к нам, и подсказал нам, назвав наши там поступки настоящим их именем, что за этим всем стоит. Ведь я могу обидеться, я могу уже его не считать как бы святым, хотя это громкое такое слово, да, хорошим, нормальным христианином. Он судит, у него любви нет, он придирается. А кто он такой? А что он о себе возомнил? Я ведь могу ему не помочь. И второй вариант. Вот тут написано, в нуждах святых принимайте участие. Ну, допустим, в церкви есть явно люди, будем так говорить, не святые. Кто-то иногда там, может быть, подкуривает. Я сейчас не к тому, что это хорошо, так правильно, так должно быть. Я о другом сейчас говорю с вами, да. Но кто-то еще подкуривает. Кто-то бывает раздраженный. Кто-то часто ходит обиженный. Кто-то с кем в конфликтах, с кем-то, да. И не дай бог со мной. Скажите, пожалуйста, в нужде такого человека надо принимать участие или нет? Вот ниже, когда мы будем читать, да, тут написано, если враг твой голоден, обратите внимание, враг твой голоден, в нужде, значит, да, написано, принимайте участие, накорми его, если жаждет, напой его. Вот здесь написано, в нуждах святых принимайте участие. И вы понимаете, ведь это мы с вами сами определяем, кто святой, кто не святой. Кто враг, а кто друг. И вы понимаете, что мы можем ошибиться и ошибиться очень сильно. Фактически, вот если так попытаться вот эти слова исполнить, вникнуть в них, да, вы понимаете, я прочитал два места из одной главы, да, и они как будто бы, знаете, вот, всех людей, как говорится, охватывают, да? И вот получается, что нужно принимать участие. Но если человек даже не во всем совершенный, не во всем, будем говорить, святой, может есть еще обидчивость, может есть жадность, может есть расчет какой-то корыстный, да? И мы это же видим. Так что получается, если он не святой, ему не нужно оказывать участия никакого? Не нужно протянуть руку помощи во время его нужды? Так получается, да? Но тут надо задаться вопросом, хорошо, но он все-таки ходит сюда. Почему-то не туда пошел, а сюда пришел. Слушает. Пусть не совсем соглашается. Скажите, какой лучший способ помочь этому человеку? Оставить его в изоляции, не протянуть руку помощи, дать понять, что вот святому я помогаю, а ты не жди. Скажите, от этого он вообще лучше станет или нет? Вы же помните слова Христа. Если кто примет одно из сих малых, помните, да? Одного из сих малых. Знаете, кто такие малые? Великих мы всегда принимаем. Великих в каком смысле? Богатый человек, какой бы ни был, нам хочется, если он тем более пришел, да, нам хочется проявить к нему внимание, уважение, почтение, он богатый, а вдруг он мне что-нибудь, как говорится, с его стола что-нибудь мне перепадет или упадет, да? Если человек профессор, кандидат каких-то наук, выдающийся врач, как мы его не примем? Да будем принимать с душой, может быть, он нам и не нравится чем-то, мы будем принимать. Малые – это не святые. Малые – это придирчивые. Малые – это глупые, это ограниченные, это те, которые обижаются, те, которые сплетни распускают, да? Это малые. И вот написано, кто примет одного из сих малых, да, тот меня принимает. Не гнобите этих людей, обратите внимание, как хотите, чтобы с вами поступали. А кто-то скажет, ну ты тоже малый, ты тоже такой, знаешь, как говорится, характер у тебя такой скверный, и тебя не примут. Но когда у тебя нужда, ты хотел бы, чтобы тебя приняли даже те, которые, в глазах которых ты, может быть, слишком малый и слишком недостойный даже внимания, я уже не говорю какой-то помощи, тем более материальной, да? Нет, конечно, я этого бы не хотел. Так вот подумай. Да, написано, в нуждах святых принимайте участие. Но если это святые, а это я определяю. Они должны быть ко мне хорошими и лояльными. Тогда я буду считать их святыми. И тогда я буду принимать участие, протяну руку помощи. А если они нормально ко мне относятся, но тем не менее правдивы, с душой, с любовью подскажут. Вы понимаете, в нашем понимании это уже не святые люди. У нас даже пастырь. Я вообще говорю о верующих, о церквях, да, вообще, не конкретно никого не имею в виду, да. У нас даже пастырь. Вот если он говорит лестное, предсказывает приятное, ой, какой хороший. Но если пастырь, который говорит о том, что без святости никто не увидит Господа, если он приходит домой не просто на чаепитие, а поговорить, подсказать, разобраться, обличить. А это ведь не каждому понравится. А ведь от таких людей, от таких пастырей люди будут уходить, те, которые не хотят освящения. И они не скажут, что это святой. И когда с этим человеком ну что-нибудь случится, а мы все-таки люди живем на земле, где ну всяко может быть. И заболеть можем, и умереть можем, да? И эти люди, вот которым не нравилась подсказка вот такого пастыря, они могут сказать, вот так тебя Бог и наказал. И это тоже показатель нашей с вами духовности. Так вот, читая вот эти слова, в нуждах святых принимайте участие. Мы должны задуматься. А кто такие святые? Это не только те, которые ко мне благосклонно относятся, расположены. Кстати, хочу сказать, это вовсе не говорит о святости. Может быть, если я так, как говорится, могу быть полезен чем-то для них, то они ко мне лояльны не потому, что святые, а потому что, как говорится, знают, где и с кем, и как, и перед кем согнуть голову. Но выглядят свято. А святые люди настоящие, да, это те, которые могут мне подсказать. А если я, как говорится, святой, ну, я не должен обидеться. А если не святой и обиделся, так надо подумать вообще, что же это за вера такая, если она не действует любовью, а обидой. Ну, а вот то, что я вам прочитал, если враг твой голоден, так тут уже, как говорится, враг. Тоже такое понятие, да? Вот он обличил меня, может быть, с любовью, и он сто раз не является моим врагом, да? Но он обличил. Он не побоялся, что я могу обидеться. Он, если говорить с точки зрения Писания, он святой. Ну, при условии, что и сам, конечно, живет соответственно, да, как надо. А он, в моих глазах он враг. А в глазах Божьих он друг мой. И заметьте, тот, кто не всегда со мной разделит какую-то точку зрения. Тот, который обличит меня. Тот, который не поддержит меня, если я не прав. Ведь он в моих глазах, ну если не враг, то другом точно не будет. А если он не друг, а враг, я тут же задаю вопрос, скажите, а хочется ему протянуть руку или хочется сказать, вот так тебе и надо, Господь праведен в своих судах? Вы понимаете, насколько все непросто, вот взять вот так, прочитать текст Писания, да, вот так произнесли его, вот так надо, ой, мы поговорили, ой, такая проповедь была. Нет, это были просто лозунги, далекие, оторванные от реальной жизни и от нас с вами. Вот если мы принимаем участие, если кому-то больно и нам больно, если кому-то радостно и нам радостно, да, Да, это говорит о том, что мы действительно одно тело. Если один страдает, а другому безразлично, ну пусть нету ненависти, пусть нету враждебности, а просто, знаете, говорится, тебе больно, ну и пусть будет больно, а мне нормально. Я пою в хоре, там, я хожу в церковь, я молюсь, какой-то там преподобный, да? Ну, понимаете, это уже показатель того, что мы, не принимая участия в нуждах других людей, в церкви той же самой, да, куда мы ходим, мы уже как бы этим самым показываем, что мы вне этих людей, мы вне тела этого. Да, мы можем много говорить о любви, можем петь о ней. Но вы понимаете, любовь – это проявление. Любовь – это чувство. Любовь – это действие. Любовь – это отношение. Это то, что люди испытывают, общаясь с нами. Поэтому и написано. Принимайте участие. Не просто пойте и разговаривайте. Не просто слушайте проповеди. Принимайте, заметьте, это жизнь. Это практика. На практике принимайте участие. Далее. Это тоже такая разновидность участия. Ревнуйте о странноприимстве. Обратите внимание, что обозначает слово «ревнуйте». Будьте ревностными. Вот знаете, как муж ревнует жену, типа это моя, ничья другая, да. Я сейчас так в хорошем смысле слова буду говорить. Хотя ревность, она глупа зачастую, да. Так вот, ревнуйте о странноприимстве. То есть, как бы старайтесь как бы друг друга опередить, чтобы странника принять. Он путник, он странник, ему негде переночевать на улице ночь. Но это же неудобство. Вот я в своем доме, да, у меня семья, у меня дети. Помните, да, притча. Приходит человек, стучит, дай мне хлеба, ко мне друг пришел, у меня нет. Иди, не беспокой, я тут, я и дети мои на постели, мы спим. Что ты голову морочишь? Вот здесь как бы сказано, ревнуйте о странноприимстве. А я немножечко о другом скажу. Вы знаете, вот приходилось такое наблюдать. Странноприимство, это раньше идет странник. Он не, может быть, не с моей школы, извините, церкви. Нет, я уже школы. Значит, он не с моей семьи, да. Он идет вообще, может быть, чужестранец. Вопрос, как мне говорят, ну зачем, вот он не наш. С другой стороны, ну а как вы собираетесь вообще весь мир евангелизировать? Ну да, вот он никто для вас, ну, не с вами, не с вашей церкви, не с вашего народа, не обрезанный какой-то язычник. А вот вы его приняли. И не надо рассказывать о Христе, которого надо принять. Не надо его лицом тыкать в Библию. Вот написано, а ты не исполняешь, ты даже не веришь. Ты его просто прими. Вот это и есть миссионерство. Я вам хочу сказать, принимайте участие в нуждах святых, мы только что прочитали. Да, вот есть в церкви, может быть, далеко-далеко не святой человек. Мы все время идем миссионерство, это где-то кого-то там надо найти за тремя морями, четырьмя землями, да? За горами, за морями. Но человек, вот который не освященный, надо проявить миссионерство, его надо спасать. А как спасать? Проповедь он слушает, до него не доходит. Библию вроде читает там сколько, как непонятно, но не доходит до человека. Так вот я хочу сказать, миссионерство – это принять участие в его жизни. Это чем-то своим пожертвовать, временем, может быть, средствами. Иногда надо посочувствовать, иногда надо обнять, иногда надо приголубить, иногда надо разделить горе, если оно есть, боль какую-то. Иногда надо подсказать. Вот это все вместе в комплексе. Вот это и есть миссионерство. Неважно, на внутреннем фронте, семейном, да, церковном, или где-то вне церкви, вне семьи. Миссионерство тогда светит свет ваш. У нас в основном светит, сами знаете, рот, язык. Вот надо, вот не надо, вот туда ходи, сюда не ходи. Обратите внимание, любовь – это и есть лучшее из всех методов, лучшее из всех методов миссионерства. И вот это, заметьте, странноприимство – это миссионерство. Идет странник, идет язычник. Чужая страна, его приняли, его накормили, его не перевоспитывали. Его не третировали своими допросами, расспросами, во что веришь, как веришь, а почему, а это плохо, туда это неправильно, ты погибнешь, да? Проявите странноприимство, это и самое лучшее средство спасения. И что я хотел сказать? Вот иногда я видел тут про странноприимство, это странник. Может быть, другая страна, откуда он пришел. Он куда-то идет. Вот приезжают, бывают люди, в какой-то город, приходят в свою церковь, да? Ему негде остановиться. Видят, что новенький. Заметьте, странноприимство. Подойди, спроси, откуда вы? У вас есть где остановиться, переночевать? Может, вы кушать хотите? И я вам расскажу такую вещь, вот мое наблюдение, и вот постарайтесь понять. Есть в церкви люди, ну, извините, я опять же в общем говорю, да, есть люди, которые такие, знаете, вот иногда, ну, извините, пожалуйста, но я скажу, так выглядят глуповато, какие-то довольно примитивные, иногда с вопросами какими-то пристают. Ну, в общем, такие некультурные, необрезанные, так сказать, необстроганные, немножко такие топорные, иногда примитивные, да. Ну, и есть церкви такие, знаете, вот уважаемые, да. Так вот, самое интересное, мое такое наблюдение. Вот эти люди, которые, так будем говорить, не на очень хорошем счету, с которыми никто особенно не старается дружить, они подойдут, они спросят, они примут на ночлег, денег не возьмут. Да, там при этом они могут, ну, как бы я вам скажу, может, иногда и там не всегда и не во всем правы там в словах, может, там еще что-то, но они примут этого человека, подойдут, спросят. А вот эти харисты, там эти всякие активисты церковные, да, у них все время дела, они куда-то идут, да. А вот представьте, странник. Ну вот если странник пришел в костюме, с галстуком, видно, что человек такой представительный, ну, а вдруг он какой-то, да, иногда даже хочется такого человека принять к себе. А ведь иногда странник такой, знаете, приехала бабушка, извините, уже хоть советского времени нету, но все равно, как говорят, с колхоза. Коровами пахнет. Ну, так знаете, от нее аромат такой коровий. Сами, кто в деревне был и кто общался с теми, у кого коровы, да, у кого-то свиньи там есть, куры, и когда надо убрать, подать, пропитывается человек вот этим запахом. Вот пришел человек, братья и сестры, здравствуйте, здравствуйте, я к вам приехал из деревни. Кто-то подошел, а запах. Вы понимаете, и принять вот этого человека, который своим присутствием испортит запах, вот этим коровьями уже, извините, может быть, даже навозным, да. Есть запах молока, есть запах навоза. И вы понимаете, но это свой человек с деревни приехал, да, вот он такой. А принять его, да. А что мой муж скажет, а что моя жена скажет, а зачем ты эту бабу привел? Да, вот так бабу, не сестру, хотя она может быть и сестра. Это я вам рассказываю для чего? Чтобы мы просто с вами поняли простую вещь. Мы вообще вот в эти вещи вникаем. Мы стараемся вот эти слова исполнить. Заметьте, мы привыкли, вот знаете, как говорится, по верхушкам, по верхам, вершки какие-то, да, у нас религиозные. Да, надо, да, сказали, и вот как будто бы сказали, значит, если мы говорим об этом, то у нас это есть. Да нет. Заметьте, мы должны вникать в себя. Вот странник стоит, вот сестра откуда-то неизвестно приехала. Стоит, пастырь сказал, с миром Божьим оставим дом Божий, все оставляют, все проходят, и мы проходим, и мы видим человека, и внутри мы слышим вот этот голос Божий. Подойди, спроси. Ну и что-то она мне не очень нравится. Ой, запах села такой, как говорится, ароматный, крутой. А может, она там, знаете, в селе же, как говорится, живут, в тазу моются раз в году. Да примите, да проявите любовь, да приведите домой, да пусть помоется, да бросьте в стиралку ту одежду, которая, может быть, долго не стиралась. Это я вам говорю, даже в церкви. И то мы можем проходить мимо этого человека, потому что он не вписывается в мою траекторию. Но не такой он, каких я люблю. И тут вопрос возникает. А вообще ты вот с такими задатками, вот с такими, как говорится, извините, прибамбасами, а ты вообще такой, какой нравишься Господу? А ты вообще хоть по каким-то категориям проходишь, ну, являешься пригодным для Царства Небесного? Заметьте, обо всем этом надо думать. Истинная вера – это премудрость. А премудрость – это рассудительность. А рассудительность – это желание вникать, размышлять, наблюдать. Заметьте, ну не, вот я вот вам сколько рассказываю, да, вот смотрите, я прочитал. Вот пока один текст мы прочитали с вами, да? Заметьте, сколько всяких нюансов. Но если бы вот это взять и писать, вот Павел бы сидел, вот это вот, в нуждах святых принимайте участие. А дальше вот я вот привожу примеры, сколько всяких, да, он вот это описывал бы, где там, как там, вы понимаете? Ну, это Библия бы была начата, писаться, но никогда бы не закончилось. Я просто, ну, в силу того, что мне вот все время, мне это даже нравится, да, я понимаю, что без вот этого размышления над словом, ну, вообще христианская жизнь – это просто какая-то такая фикция, это просто какая-то мишура, на самом деле ее нет. Да, мы что-то говорим, да, мы куда-то идем, что-то исполняем, какие-то лозунги произносим. Реальная жизнь, вот текст, и вот смотрите, сколько может быть размышлений, если задуматься, если вникать в это Писание. Вникали бы мы вот так в Писание, мы бы вникали бы и в себя, и мы бы увидели, Боже, сколько всего во мне еще есть негативного. Вы понимаете, вот если бы мы говорим, вот фарисеи такие рассякие. Вы понимаете, фарисеи никогда не вникали в себя. Фарисеи никогда не пытались вникнуть в Писание. У фарисея одна цель – показать какую-то такую свою особенную святость, продемонстрировать ее и вызвать у людей, ну, будем говорить, преклонение перед ними, чтобы говорили «учитель, учитель», да? Ну, заметьте, фарисеи мы думаем, фарисеи – это вот секта, да? Это сектанты вот такие, ай-яй-яй, какие они плохие. Слушайте, вот когда мы вот это пытаемся избежать, видимо, человека, которому нужно помочь, даже в своей среде. А это может быть и сосед, и соседка. Если мы закрываем, как раньше было написано, длань, ладонь, руку, видя нуждающегося, то какое вообще христианство у нас? И вообще можно ли о нем хотя бы заикаться? И вот надо вникать. Если бы мы вот это видели в себе, вот заметьте, это очень тонко, это веяние тихого ветра. Говорит, Бог не в буре. Бог не в огне, не в землетрясении. Бог веяние тихого ветра. Мы выходим, и стоит человек в церкви, который пришел, и у нас внутри мы слышим вот это веяние тихого ветра. Подойди, спроси. Ой, она такая деревенская. Ой, от нее так несет этими коровами. И заметьте, вот веяние тихого ветра, это не буря, которая меня снесла и ударила об стенку. Это не крыша упала мне на голову. Ну, Бог так, как говорится, не берет за грудки, не тормошит нас. Веяние тихого ветра. И мы прошли. Она нам чем-то не понравилась, или он там чем-то не понравился. А вот этот, вот будем говорить, не вполне такой благословенный брат или сестра, вот которые, будем говорить, ну, знаете, немножко со странностями, а она приняла. И я задаю вопрос вот для нас, для размышления. Вот если вот эта вот сестричка, которая такая, сама бывает неряшливая, да, иногда болтливая бывает, ну, знаете, я вам хочу сказать, ведь, ну, просто бывает, ну, люди с ограниченным умом. Ну, тут их винить... Я думаю, нет смысла. Ну, не повезло с родителями, ну, не было воспитания, ну, был детдом. Но вот даже с вот этой биографии человек как-то где-то услышал и как-то потянулся к Богу и пришел в церковь. Да, в церкви вот он такой немножко, как говорится, Маша-растеряша, немножко неряша, да. И вот она или он принимают вот эту сестру или вот этого брата. И накормят. И адрес, и телефон, и когда будешь в Москве, я уже так буду говорить, в Москве, да, заходи, если что, заходи, всегда, вот если что, у меня тут, вот тут у меня даже ключ, если меня нет. Ну, как вы считаете вообще? Ну, пусть он много, этот человек много не понимает, пусть он не совсем организованный, не совсем оккультуренный, да, пусть немножко на дичку, какую-то игрушку похож. Ну вот он принял вот одного из малых сих. Я задаю вопрос, скажите, он принял Христа? Да. А вы знаете, что на его уровне требовать от него какой-то особенной культуры, может быть, и не стоит? И Бог, может, с него и не спросит, вот с этого человека, который, ну, прожил такую жизнь, что ума особенного не набрался. Ну вот на том уровне, на котором он находится, вот он понимает, что надо проявить любовь. И этот человек ее взял, эту любовь и проявил. И вы знаете, что это, вот этот может оказаться гораздо ближе к Богу, нежели тот, который говорит, благодарю, что я не такой, как прочие, или вот как вот эта вот сестричка, не вполне далекая. Ну, понимаете, да? Это я говорю о том, что реально в нашей жизни. Так я не говорю о том, что у нас есть еще родственники, что у кого-то есть теща, которая приехала, здрасте, я приехала к вам, буду у вас жить, да? И если теще плохо, или свекрови плохо, а у нас натянуты отношения, а я подчеркиваю, а мы христиане. А мы вообще, не, вы знаете, я уже так скажу, тут есть родители, есть дети. Детям, я уже не говорю протянуть руку помощи, приехать, проведать, помочь, да? Да просто позвони. Это тоже принимать участие. Тут уже не нужды, не в нуждах святых. Это твой отец, это твоя мать. Ну, кто-то скажет, а они ко мне там плохо относились. Ну, хорошо, ну, плохо относились, и к ним плохо относились, и они такие выросли. Ну, ты что-то понял, ну, а ты отнесись хорошо. А вдруг это повлияет на твоего отца, он станет верующим. Или на мать, она станет верующей. А я проявлял, а она, он там, а они, как говорится, с места не рыпаются. Ну, сейчас... Не рыпаются, а может быть будет умирать, и искать, позови, и помолитесь, и может быть, может что-то засядет. Заметьте, это наша жизнь, это наши поступки. Мы не должны забывать, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела. Вот это принимайте участие в нуждах и святых, и не святых, и папы престарелого, и мамы престарелые, и бабушки, и дедушки, да? И когда соседи в чем-то нуждаются, заметьте, вот чтобы люди прославили нашего Бога, они не должны услышать только слова наши. Да лучше меньше говорить божественных слов библейских. Лучше просто. Вот эти слова реализовать на практике и просто, как написано, прийти и сделать. Чтобы люди сказали: Боже, спасибо, что с нами рядом живут вот такие люди. Фактически мы с вами именно к этому образу жизни должны прийти. Мы должны быть родными, у нас должно быть чувство родства. И именно вот эта сплоченность, вот это вот, знаете, желание протянуть руку, помочь, спасти, поддержать, разделить, горе, радость. Вот это и есть христианство. В первую очередь это должно быть между нами, если бы мы были такие, да, это школа, где нас этому должны были бы научить. Где пастырь, если он Богом поставлен, он не должен успокоиться, пока именно вот такая атмосфера между нами не образуется. А потом, научившись вот в этой школе, мы должны потом дальше вот этот свет любви Божьей распространить. На дальних и близких, врагов, святых и не святых, да, странников, соседей. Мы не должны вот так понимать просто текст, так знаете, узко. В нуждах святых, он, святые, а, ну это мои, свои, да? Ну это среди моих святых, это вот те, которые мне нравятся. Да нет. Святые могут и не нравиться, и хочу вам сказать, что пророки были святые, но не нравились почти всем в Израиле. За небольшими редкими исключениями. И в этом надо разобраться, и об этом надо думать. И принимаю ли я участие в нуждах чьих-то, ну, близких, далеких для меня людей, или нет? Заметьте, ревнуйте о странноприимстве, это другими словами я бы так сказал, проявляйте любовь к страннику. Она должна быть естественной, тебе должно быть жалко. Завтра ты тоже можешь оказаться странником. Завтра ты можешь стоять вечером где-то на улице, тебе негде переночевать, и ты хочешь кушать, и тебе холодно. И точно так же пройдут мимо тебя. Ну, ты же не хотел бы, чтобы это случилось, да? Ну, так сегодня сделай, ты же сегодня точно в таком положении. Ты можешь кого-то принять. А Бог, видя это, когда-то расположит сердце, и тебя примут вот точно так же. В нуждах. Ну, я вам просто хочу сказать, вот написано, в нуждах святых принимайте участие. Вот живут в одной деревне несколько семей верующих. Я уже это говорю, в деревне это так более наглядно и более так практично. В городе в основном люди чужие. Но в деревне. Вот мы в одну церковь ходим, да, допустим. Вот у меня семья, я там молодой, руки, как говорится, силы, здоровье, все на месте, да. А есть бабушка, она тоже ходит в эту же церковь. У нее забор упал. Чужие куры ходят выклевывать то, что она там посеет с весны. Я прохожу просто мимо этого забора. Скажите, вот, если я прохожу, вижу, да, упала, ой, да у меня самого тут дел столько не в проворот, да. Вот я прохожу мимо упавшего забора, мимо вот этой бабушки, которая горбатится на огороде. И если у меня не появилось желание поднять забор, организовать хотя бы, ну, и самому прийти, и поднять, и сделать. Или крыша течет у бабушки, и бабушка посреди комнаты стоит таз, в который капает вода. И я прихожу, ой, да, ну, да, да, как вам плохо, ой, да, как, ой, давайте помолимся, пусть Бог благословит вас, да. Ну, дырка есть. Вода капает, таз стоит, а я ой, такое ой. Вот это чтобы вы знали. Принимайте в нуждах святых. Есть мотоблок, а кто-то бабуля какая-то бедная, которая всю жизнь, как говорится, прогорбатилась там тяпкой там, или лопатой. Ну придите, ну пробегитесь. Ну это же бензин, Но это же масло. Да, она и так привыкла. Запомните, вот это такое христианство. Вот это с этим христианством мы встретимся с вами, ну, с вами, с нами. Мы можем с таким христианством встретиться с Богом на суде. И нам будет сказано. Нет, нас не спросят, ты воровал? Да нет, вроде не воровал. Бог не будет спрашивать. Он просто спросит. Ты видел ту бабушку? Да. Она в твоей церкви? Да. Ты видел, когда забор упал? Да. Ты почему прошел? А что, я ей должен? Да нет, я тебе тоже, Бог скажет, я тебе тоже ничего не должен. Всем привет передавайте. Дальше читаем 14 текст. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Теперь обратите внимание. Ну, я уже так сказал. В нуждах святых принимайте участие, то есть любите людей. Примите участие. Протяните руку помощи. Разделите горе, разделите радость. Заметьте, это любовь. В этом она проявляется. Ну, тут я уже говорил, святые, не святые, принимайте участие. Теперь слушайте, гонители ваши. Есть люди, ну, гонители, они могут быть такими государственными, да? Они могут быть церковными гонителями. Ну, я просто хочу сказать, гонители это не обязательно, которые гонят с дома. Ну, бывают времена, когда из дома уже выгонят, да, и ты станешь странником. Ну, допустим, я был в церкви. Если проповедь, то против меня. И только потому, что я говорю, вот так вот написано, дорогие мои, вот так написано. Но я это же я не спорил, ни с кем не вступал в словопрение. Вопрос задам. Ну, как бы, ну... Слышишь, когда ничего не надо делать, верою, верою, дела ни при чем, мы уже там, как говорится, на небесах сидим, да? Говорю, а вот это как-то да, а вот это как-то да. И вот проповедь. Вот некоторые из здесь присутствующих, ну я понимаю, здесь я один такой. Это гонение называется. Дают понять, что тут среди нас сидит враг рода человеческого. Потом. Не принимать его домой. Да я никому вообще никогда не ходил, но люди иногда сами приглашали, хотим поговорить. Проповедь. Не принимать в дом. Хорошо? Гонение? Да. Так вот обратите внимание, вот эти, ну я уж не говорю, когда там исключают. Когда пастор поднимает вопрос об исключении, и люди ко мне хорошо относятся, и никто не поднимает руку об исключении, пастор встает и говорит, так, кто не поднимет руку, так, секретарь, записывай. И они начинают все поднимать. Ну, тоже вот скажите, что не гады, я так не называю, ну, просто вот так по-человечески. Ай, вот вы видите, были за меня, вроде бы, у нас же хорошие отношения, я же никому ничего плохого не сделал. Но пастырь сказал, и мы через не хочу, через не могу, поднимаем руки и голосуем за исключение. А потом пастырь подходит, когда все проголосовали, после того, как он объявил, запиши фамилии всех, кто не проголосовал за исключение. Потом пастырь подходит и говорит, ты извини меня, это не я, это народ, а голос церкви, это голос Бога. И так стоишь и смотришь. Ну да, хорошо, что не повесили. Не те времена, инквизиции нету, голову, как говорится, не отсекли, да, на костре не сожгли. Ну, спасибо Боже и за это. А иногда бывает под руки, раз взяли, как говорится, и вывели. Просто я пришел и сел. Ну, когда не приходишь, брат, чего ж ты не приходишь, мы же братья. И так сидишь, смотришь, и безумие, и глупость, и ограниченность, и это все называется церковь. Да? Так вот я хочу сказать, вот смотрите, написано, благословляйте. Благо слово, да? Благое слово. Не обижайтесь, не ругайтесь с ними. Заметьте, спор даже это не благое слово, это злое слово. Благословляйте, то есть другими словами, относитесь к ним так, как будто бы они вас не гнали. Как будто бы к церкви из церкви вас не выгоняли, под руки не выносили или не выводили. Не вступайте в союз с теми, кто против этой церкви. И именно в этом проявляется наша любовь по отношению к своим гонителям. Да? Ну, кто-то скажет, вот ты там привел пример. Я вам просто привожу пример. Я вчера, кажется, говорил. Да, когда, да, меня выгнали, и других выгнали. Ну, кого за что выгнали, да. Но я ни у кого не украл, я ни у кого ничего не взял. Я ни с кем даже не ругался, не спорил и никого никогда не настраивал против пастыря. У меня просто было мнение. Мнение на основании Писания, на основании практики жизни, да. Других тоже исключили. Ругали, спорили, там демонстрации устраивали протестные. И мне говорили, Саша, давай объединяться. Тебя же обидели и нас обидели. Вот давайте вот мы все и объединимся. И я сказал этим людям, извините, меня обидели, но я не обиженный. Вас обидели, а вы обижены. И я объединяться с вами, разделяя вашу обиду, я не собираюсь. Нет, у меня, даже если бы я так говорю, ну если бы мне сказали, Саша, сейчас верни в церковь, я бы вернулся. Ну для них это кошмар какой-то страшный, чтобы я вообще вернулся. А у меня нету зла против этих людей. Я не буду им говорить, вот вы должны у меня попросить прощения, вы тогда-то и тогда-то со мной вот так-то поступили. Да не надо мне вообще это. И вот эти слова, благословляйте гонителей ваших. Не спорьте. Не клевещите. Не настраивайте кого-то против этой церкви. Я против людей ничего не имею. Да, с учением я не согласен, но я этим же самым не против церкви. Я наоборот как бы за церковь. У нас есть Писание, и верующим или неверующим Писание определяет, а не я с вами или мы. То есть, если из этой же церкви, вот этот же пастырь, который настроил людей против тебя, как говорится, вел войну, да? Если у него будет нужда, протяни ему руку. Отнесись к нему так, как будто бы с его стороны в твой адрес ничего не было, даже если он не просит у тебя прощения. Мы будем дальше читать, мы этим самым возложим на голову его горящие уголья. Заметьте, это действительно вот это показатель нашего христианства. И благословлять гонителей, любить врагов наших. Помните слова Христа. Если вы любите любящих, в чем вы отличаетесь от язычников? Они тоже любят любящих. И вы такие же самые. В чем ваше превосходство? За что вам награда? А вот когда кто-то нас не любит, кто-то в наш адрес распространяет сплетни, кто-то наговаривает, кто-то оскорбляет, кто-то гонит, кто-то кого-то настраивает против тебя. И заметьте, мы должны поставить перед собой цель научиться этому. Иначе какая нам награда, заметьте, вечная жизнь – это награда. А вот отношения наши – это спорт, уж так, извините, я скажу. И бежать надо не просто как на неверное, но порабощая свою плоть, да, свою не хочу, не могу, не буду. Заметьте, порабощая, распиная, ставя перед собой задачу достичь, научиться любить вот того, кто вам делает пакости. Это вершина христианской жизни. Вот это не опиум, вот это истина, вот это твердая пища. А молочная пища – это вот надо ходить, надо соблюдать, надо ноги омывать, на иных языках говорить, в Троицу верить или в единого Бога, в субботу свинину десятину. Аминь. Это молочко называется на языке Библии. И если мы уже по 15-20 лет в церкви, все время вот эти суббота, свинина, десятина, и вот больше ничего у нас нет. Это опиум. Нас умышленно от грудини отрывают и нас держат вот в таком состоянии годами. Уже нам 40, 50, 60. А умом мы дети. Надо субботу, надо воскресенье. И кто ноги не моет, тому Гитлер капут. Ну что это за религия? Это учились, учились, учились. И вот на каком уровне остановились? Или остановили нас? Вы понимаете, да? Вот мы читаем вот эти слова, вы посмотрите, насколько глубоко они заставляют нас задуматься. Вот написано «благословляйте». Знаете, мне всегда нравятся харизматы. Извините, не я сейчас не говорю там вот такие нерассяки. Ну вот это вот, я благословляю тебя, вот это выражение, вот написано «благословляйте», вот это надо просто языком что-то сказать. Да нет. Можно сказать «я тебя благословляю». Это как однажды я присутствовал на покаянии двух сестер. Надо примириться. Ни в какую не мириться, потом уже, ладно, вроде согласились, через «не хочу, не могу». В общем, «я тебя прощаю». Но если я тебя еще раз увижу под своими окнами, ну вы поняли, да? Я благословляю тебя. Но если я тебя увижу под своими окнами, тебе не сдобровать. Поняли, да? Вот это благословляйте. Не языком, отношением, чувством, любовью, милосердием, состраданием. Постарайтесь понять, и я думаю, вот послушайте, насколько, ну вот Слово Божье, насколько живо и действенно, да, насколько глубоко проникает. Вот чтобы благословить, вы понимаете, это же изнутри исходит. Это из нашего сердца. Вы понимаете, сколько надо копошиться в своем там внутреннем мире, чтобы понять, вот тот, который тебя вешает, вот тот, который тебя будет сжечь, вот тот, который тебя проклинает, который настраивает всех против тебя, вот тот судья, который... вопреки здравому смыслу, в соответствующим-то законам осудит тебя, можно сказать, ни за что, ни про что. Ты не так веришь, как должно, и как кто-то это определил, как это должно быть. Вы понимаете, чтобы вот понять, не возлиться, не мстить. Вы понимаете, какую голову надо иметь на плечах? Какое сердце должно быть, а у нас ведь этого еще нет. Чтобы любить. Не просто сказать, я вас благословляю, господин судья. Чтобы сказать это так, пусть Бог вас благословит и вашу семью. И даст вам мир и любовь в ваше сердце. Вот так сказать, вы знаете, этот судья перестанет спокойно жить после этого. Но если это будет притворно сказано, или так, знаете, как говорится, официально слишком, эти слова не подействуют. Человек-гонитель должен увидеть благое, исходящее из нашего сердца и из наших уст. И заметьте, написано, благословляйте, а не проклинайте. Хочу подчеркнуть такую деталь. Ведь внутри начинается благословение, внутри начинается проклятие. Внутри начинается раздражение, внутри появляется жестокость по отношению к тем, кто меня гонит, да? Тем более несправедливо. И чувство доброе, это изнутри исходит, заметьте, чтобы благословить. Вы понимаете, какой контроль должен быть над нашим внутренним миром? Как мы вообще должны разбираться в... Вот вчера я как раз говорил тоже чем-то, тема сходная, да, схожая. Я вчера говорил о том, что внутри, да, вот, какой дух наш. Мы не знаем, какого наш дух, не знаем, какого мы духа. Испытывайте духов. Мы должны свой дух испытывать. Мы должны понимать на самом тонком уровне, вот что во мне в данный момент там, как говорится, говорит, к чему меня тот или иной голос побуждает. И заметьте, чтобы не проклясть, не обидеться, не психануть, не обозвать кого-то, да? Заметьте, если я внутри не владею своим духом, если мой внутренний мир мне не подчиняется, ну не смогу я не злиться, ну буду стараться, ну буду понимать, бить себя в грудь, говорить: Господи, прости, но эту гадину я любить не могу. Будет вот так. А все это только потому, что мы вот поступили в какую-то такую странную школу, где этому не учат. Но если об этом мы читаем вот в нашем учебнике и в Библии, ну, значит, и те, которые поставлены якобы Богом, должны же были как-то понимать, что написано же не просто так. Если написано: «Благословляйте гонителей ваших, любите врагов ваших, ибо какая тогда награда вам будет?» Вы заметьте, что враг, который перед нами, это дверь в Царство Небесное. И слова, которые говорят: дам тебе ключи Царства Небесного, дам тебе ключи разумения. Вот как вот этого гонителя своего можно любить? Вы понимаете? Не пройдем сквозь него, если будем его не любить, если будем на него злиться, будем раздражаться, будем для него чужими в момент его нужды, то он для нас дверь в Царство Небесное. Почему написано: входите тесными вратами? Для кого-то теща, пока он ее не полюбит, в Царство Божие не войдет. Для кого-то невестка, свекровь ее недолюбливает, и пока она ее не полюбит и не примет как родную дочь, не обнимет и не приголубит, неважно, в какую церковь ходит эта свекровь, неважно, какой у нее стаж, и пусть она 100 раз и ни одного раза не пропустила ни одной вечери, для свекрови невестка будет дверью в Царство Небесное. И пока она ее не полюбит, и сердце этой невестки не откроется, не войдет она, эта свекровь, в Царство Небесное. И невестка пока не полюбит свекровь. А ее есть за что не любить, эту свекровь. Лезет, нос высунет постоянно, да? Для жены в семье муж является дверью в Царство Небесное. Еще раз напоминаю, входите тесными вратами. Заметьте, тесные врата – это люди неудобные, это люди нехорошие, это люди злые, это люди, которые придираются, это те, которые тебя гонят, тебя недолюбливают, пускают сплетни. Ну, не обязательно даже такие люди. Вот, я говорю, вот эта женщина, сестра, бабушка из деревни, пахнущая сильно коровами, которую мы не хотим принять, и мы ее не приняли, мы не приняли Христа, мы не вошли в это. Вот это наша дверь. Дверь в Царство Небесное. И мы с вами должны задуматься, куда мы идем, в какие двери мы премся, куда нас ведут. Широкие врата – это на мясокомбинат, извините. А узкие – это в Царство Небесное. Мы привыкли с вами говорить: вот надо бить, Бог есть любовь. Да все правильно. Но надо любить, Бог есть любовь. Обратите внимание. Обратите внимание на слова. Любящий пребывает в Боге, и Бог в нем. Обратите внимание. Любящий пребывает в Боге. Ну и в этом Боге как бы и на небо пойдет, да? Но если мы не любим кого-то, недолюбливаем, ну, черствость какая-то проявляется по отношению к кому-то. Заметьте, вот мы говорим об этом. Ну вот ее надо просто, элементарно проявить, и нас должны этому научить. Вот это стоит бабушка, дурно пахнущая коровами. Вот это моя дверь, мимо которой я прошел. Царство Божие недалеко от меня, оно рядом со мною. Жену, которую я не научусь любить. Мужа, которого я не научусь любить. Ребенок какой-то такой, знаете, как говорится, оторви и выбрось, которую я не научусь любить и не прекращу, если я раздражаться на него. Запомните, мы прошли мимо дверей. Дверей в Царство Небесное. Код, который, ну, что-то не то, что-то не там, что-то не так. И мы его взяли, зафутболили. Это тоже, как говорится, о чем-то говорит. Ну, пусть это не святой брат, не святая сестра, это кот такой рассекой, да? Я бы ему, как говорится, надрал одно место, да? Я это просто говорю, вот, смотрите. Для кого-то вот это тесные врата, я говорю, солнце жарит. Ай, ой, ой, ропот, сколько можно уже, Господи, да когда же это уже солнце, да прекратит, полил, когда бы дождь пошел, полил дождь, Господи, да когда же он кончится, как мне надоела эта грязь, как хочется солнышко. Запомните, это все наши ворота, мимо которых мы с вами проходим. Написано, всегда радуйтесь. Дождь поливает, радуйтесь, земля пьет. Да выйдите, походите по дождю даже. Да не надо роптать, это же не война, это не голод, это не землетрясение, не пожар. Солнце жарит. Ну загорайте уже, я сейчас не к тому там загорать, не загорать. Я просто говорю, ну загорайте. Вы вообще понимаете, насколько все непросто? Ой, пришли, а сейчас хор споет, а сейчас брат скажет, а теперь помолятся, а теперь записки. Ну, вы понимаете, это больше на ритуал какой-то похоже. На самом деле, христианство – это не поддельная, не фарисейская любовь, это не разговоры. Вера – это не какие-то там умозаключения, во что мы с вами верим. Вера действует любовью. И если нет у нас этой любви, у нас нет веры, это просто какая-то фикция, просто разговоры, какая-то мишура. Заметьте, благословляйте. Этому надо научиться. Вы понимаете это слово вот, благословляйте? Вот, ну, благослови кота, который в твою туфлю сделал дела свои. Вот благослови, попробуй. Вот попробуй не психануть, не взять эту туфлю и не надавать этому коту между глаз. Вот мы как-то так привыкли, вот благословляйте, вот я тебя благословляю. Тут же психанули, мы даже не обратили внимания. Вот такое у нас фарисейство, заметьте. Видели бы мы вот эти все свои пороки, вникали бы в себя, вы знаете, мы бы никогда не сказали благодарю тебе, что я не таков, как прочие. Но фарисейство вообще отсутствовало. Фарисейство это только потому возникает, что мы не видим себя глазами Божьими, глазами Писания. Это тоже глаза как бы Божьи. Бог в Писании говорит о том, какие мы. И если бы мы вникали в Писание, вникали в себя и увидели себя глазами Божьими, мы бы никогда себя не причисляли к лику святых. Так вот, благословляйте. Любите, снисходите, прощайте, входите в положение. Постарайтесь понять вот этого врага, который сегодня тебя убивает. Постарайся войти, понять, почему он такой. Ведь без этого разумения, ну не смогу я полюбить того человека, который делает мне пакость. Любовь Божья выше нашего вот этого примитивного разумения. Тут надо действительно в своем разумении подняться на какую-то определенную высоту, можно так сказать, на высоту небес, чтобы вот любить того, кто тебя не любит, чтобы этот человек не портил тебе настроение, чтобы у тебя всегда была радость, всегда был мир, независимо от того, какие обстоятельства, или дождь поливает, или солнце жарит немилосердно, да, или кто-то тебя проклинает, или кто-то тебя оскорбляет, клевещет на тебя. Христианство – это, ну, я так буду говорить, это стационар. В каком смысле стационар? Это, знаете, как солнце, оно, вот здесь на земле тучи, солнца нет, мы не видим. А за облаками солнце всегда светит. Вот мы должны как бы подняться над вот этим земным тяготением вот этой нашей греховной плоти. Наше настроение должно быть небесное. Оно не должно омрачаться никем и ничем и никак. Тогда это христианство. Тогда это вера. Так вот, не проклинайте. Заметьте, что такое проклятие. Я не принял участие в нужде человека. Я его проклял. Живи как хочешь, мне некогда. Это проклятие. Это не обязательно, извините, как говорят, чтобы ты сдох. Нет. Я проклял. Не проявив любви, я его проклял. Не проявив добра, я ему сделал зло. Какое? Оставил его голодным. Ему было больно, я его не понял. Я не разделил его боль. Он радовался, я сказал, а что тут такого? Это проклятие. Но я уже не говорю о том, когда я ругаюсь с кем-то, ну это вообще проклятие. Я сам проклятый. И проклинаю другого человека, провоцирую его на подобное чувство, на подобное зло. Ругаюсь, проклинаю, спорю на тему Библии с кем-то, проклинаю его, да? Прохожу мимо, не протягиваю руку помощи, проклинаю его, да? О ком-то рассказываю, какой он такой рассекой, и настраиваю кого-то против этого человека, проклинаю. Зависть против этого человека. Злорадство, внутреннее даже, это проклятие. Другой человек понимает, пусть я это внешне не проявляю, но мое отношение, мое чувство, мой взгляд, все это человеком чувствуется. Чувствуется холод, чувствуется равнодушие, чувствуется презрение. Это все человек чувствует и тоже, знаете, как ежик иголками, как говорится, во все стороны надевается. Дальше читаем 15 текст. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Ну, видите, здесь не написано вот «любите». Ну скажите, а что такое вот у человека горе? Вот я вспоминаю из своей жизни, ну, в смысле, где был, что видел, да, вот картины. Я к своей радости сегодня, да, скажу, вот как-то все замечал, как-то наблюдал, потом ходил, думал. Это все-таки, знаете, где-то откладывалось и потом давало какие-то всходы, да, выводы я какие-то делал. У человека горе. Ну, что-то случилось там в семье с ребенком. Приходит пастырь. Она плачет, вся в слезах сидит. Не плачь, сестра. Ты вспомни, Христос на кресте висел, гвозди забитые в руки, в ноги. Все тело весом килограмм там 70-80 висело на этих гвоздях. Ты представь себе, и тебе станет легче. Ну, вроде бы, как бы и неплохо сказано. На Христа посмотри. Да, как ему было больно. А если бы тебе, так ты вообще об этом даже не плакала. Она на него посмотрела таким взглядом, знаете. Типа, я вообще от тебя этого хотела. Понимаете? Иногда люди бывают говорят, вот когда тебе будет вот так, как мне, вот тогда расскажешь себе вот эти слова. Заметьте, это такая же добродетель. Это такое же благословение. Вот человеку плохо. Раздели с ним вот это горе. С плачущим – плачь. С радующимся – радуйся. Заметьте, это говорит о том, что я не безразличный к тебе. О том, что ты не безразличный для меня. Заметьте, вот что больше может объединить людей? Ну, человеку плохо, пришел, похлопал по плечам, крепись, за граница нам поможет, молись, брат, я за тебя молюсь, все нормально, хвост пистолетом и вперед, да? Вроде так все бодро, да? Но как-то так по-армейски сухо. Заметьте, радость – это чувство. Это не просто вот «я рад за тебя, брат, все, привет». Заметьте, радость – это теплота, это радушие. Это, вот смотрите, сорадуйтесь, да? Вместе с ним порадуйтесь. Обними. Скажи, что я рад твоему успеху. Меня это приводит в восторг. Ну, я говорю, вот скажите, да, мы можем тоже говорить, но вы поймите, когда мы просто говорим, а не испытываем вот этого чувства, этот фальш тоже этим человеком ощущается. Не просто нужно говорить, типа, я рад за тебя, да? Нужно именно вот чувство этому научиться. А как можно этому научиться? Вы знаете, вот если мы в себя вникаем, вот если мы живем, опыт какой-то имеем в какой-то ситуации, заметьте, вот радость, восторг у нас, когда у нас что-то получилось, да? Или если вот мы вникаем в себя, вот мы сидим, пусть мы еще в этих вопросах, как говорится, много чего не понимаем, но если мы вот радуемся чему-то, да, и кто-то пришел, это, вы знаете, это как бы, ну, можно сказать, допинг какой-то, да. Вы знаете, это поддержка, это стимул. Вы знаете, вот когда мы вот это будем ощущать, мы потом поймем, как другому иногда надо это же самое. Вот что мы на себе не испытали, вот пусть горе какое-нибудь, да. Вот мы плачем, допустим, и кто-то пришел, вы понимаете, вот как будто бы боль разделил надвое. Человеку сразу становится легче. Я не говорю, что вот плакать, хныкать – это плохо. Да, это нехорошо. Христиане не должны плакать. Христиане не должны впадать в отчаяние, в депрессию. Это говорит о том, что не все у нас хорошо в отношениях с Богом. И христианство у нас еще не на высоте. Но не все же мы сразу становимся такими. Да, пока еще до этого дойдешь, еще и заплачешь, еще и в депрессию впадешь, да? И вот именно на это нам надо с вами обратить наше внимание. Да, кто-то несовершенный. Кто-то плачет. Читать мораль, крепись, брат. Христос страдал еще больше, чем мы. Вроде все правильно. Но как-то все настолько чуждо, настолько далеко от того, что хотелось бы человеку вот в данный момент получить. Так вот, ну, я не говорю обязательно плакать, разделить горе, понимаю. Опять же, обнять, ну, я сейчас не даюсь в детали там, кому кого обнять и как обнять. Сами понимаете, да? Сидит сестра, плачет, а я мужчина, она плачет, я стал обнять, голубушка. Знаете, тут, как говорится, и граница какая-то может быть незаметно перейдена мною, да, и ею, да. Я, в общем, как бы говорю, да, поймите, эту боль, это горе надо разделить. Мы разделили боль, она стала меньше, но будем говорить в половину, а может и больше. Появился рассудок, потом поговорили, уже потом можно совет какой-то дать. А потом человек скажет, вы знаете, а мне легче стало, ой, спасибо. Но я хочу сказать, ничто так не сплачивает людей, как вот попытка понять другого человека в горе или в радости и разделить. Это очень такое тонкое действие, да, тонкие чувства. Да, я принес тому, у кого нет ничего, принес ящик картошки. На, вот у меня вродило, на. Не, ну это хорошо, что мы дали. Ну, надо было же немножко какие-то слова, какое-то чувство, да, какую-то душу надо было при этом, не просто на. Да, это доброе дело, да, хорошо, что я не жадный. Ну, немножечко надо все это оформить. На тебе металлическую розу из металла выполненную, выкованную, да? И нежность, и цвет, и аромат, да? Это все должно присутствовать. Вот это вот радость с радующимся, плач с плачущим. Это чувство, что ты для меня не безразличен. И мы все в этом нуждаемся. И все люди в этом нуждаются. Тем более, когда несовершенны. Я просто, если так о себе сказать, я не плачу. У меня нет такой нужды, чтобы кто-то мне там, ой, Саша, я тебя понимаю. Как бы мне ни было, вы знаете, это уже, ну как-то так вот с Богом, вот этот опыт, размышление, наблюдение, это все делает свою работу. Мне не надо, чтобы кто-то в моей радости меня поддерживал. Нет, если поддержит, приятно и хорошо, и это тоже сближает. Но я просто говорю, ну вот у меня нет такой потребности, чтобы кто-то меня там поддерживал в горе или разделял там мое горе, да, или поддерживал в моей радости, или разделил мою радость. Я это с Богом вполне могу. Но я хочу сказать, мне приятно, когда ко мне... Ну, это проявляет. И мне приятно, когда я с кем это могу обговорить, разделить, помочь, поддержать. Мы должны подниматься к такому вот уровню, чтобы не плакали. Но не все такие. Да и мы, может быть, сегодня не такие, да. К чему я это говорю? Смотрите, прочитали мы с вами вот, три стишка сегодня, да. Смотрите, сколько надо размышлять. И это то, что я сейчас приводил какие-то примеры, какие-то мысли выражал. Вы думаете, что на этом все эти три стишка, вот в этих мыслях все они заключаются, и больше никаких мыслей не может быть? Начните вникать в себя, начните наблюдать за жизнью своей, людей других, что внутри у нас происходит, да? Послушайте, что другие люди говорят, что они внутри себя испытывают, и вы поймете. Эти стихи можно бесконечно о них размышлять, и бесконечно будет бездна богатства, премудрости, всяких таких тонкостей, которые доселе нам были неизвестны. Я это к тому говорю, что действительно, религия – это не опиум, религия – это школа, религия – это наука, наука любви, как научиться любить человека, как научиться его понимать, как научиться любить врага, как не остаться жестоким, не остаться черствым, не остаться бездушным человеком. Любая боль, любое страдание другого человека для нас должно быть живым. Это наша боль, это наши страдания. Мы не должны быть настолько черствыми и безразличными, должны видеть. Потому что мы сами иногда в этом имеем нужду. Нам самим хотелось бы, чтобы хотя бы кто-то понял. Я часто говорю такую мысль, выражаю. Если у вас есть хотя бы один человек, который вас понимает, разделит горе, разделит радость, я говорю, вы самый богатый человек на земле. Давайте вот так богатеть. Давайте будем вот такими друг для друга. Давайте не останавливаться на том, что я хожу в собрание, пою в хоре и раздаю какие-то буклеты, миссионерствую, да? Давайте поймем, что наше богатство не в той религиозной форме, не в тех обрядах, не в той литургической пышности, а вот в красоте и богатстве нашей души. Всего хорошего. Я на этом сегодня заканчиваю наше общение. В следующий раз мы продолжим с вами эти мысли. Оставайтесь с Богом.